Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские – христиане чуть ли не по природе своей, единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества, ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе крупнейшая ярмарка искусства открывается в Испании. К 60-летию Патрика Модиана, памяти Лазаря Бермана, русский европеец Достоевский. Начнем с карнавала. Рассказывает Юрий Векслер.
Соответствуя старинным праздникам прощения с зимой, праздникам перед постом наподобие русской масленицы, в Германии проходила традиционная карнавальная неделя, которую многие называют пятым временем года. Традиция костюмированных процессий шутников, традиция дурачеств характерна здесь для земель вдоль Рейна и частично вдоль Майна. В Берлине, например, где тоже любят шутку, попытки привить рейнскую традицию к успеху не привели. Итак, живущие вдоль Рейна сохраняют старые средневековые обычаи с региональными различиями и каждый год вносят много нового и актуального. Финалом является «Розовый понедельник» или «Понедельник роз». Никто точно не знает, как возникло это название. Если мысленно попытаться увидеть все происходящее с высоты, взору представится карнавальная эстафета, передаваемая с юга на север. На юге в субботу карнавалисты штурмуют ратуши, добиваясь от бургомистров выноса ключей от городов. В эти дни то, что не позволено даже Юпитеру, позволено дураку. И вот в первый понедельник февраля, словно собрав энергию волны карнавалов с юга, в Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне происходят главные процессии, растягивающиеся на многие километры. В этом году в них приняло участие 3 миллиона человек. Все так или иначе костюмированы, но зрелищем является шествие колонн, каждая из которых представляет какой-нибудь городок или деревню и свой тип уникальных карнавальных костюмов. Отовсюду слышна музыка, играет множество оркестров. В этих дефилирующих по большим городам процессиях есть и что-то пародийно напоминающее советские демонстрации. Но вместо карикатурной скульптуры чужого дяди Сэма здесь окарикатурены прежде всего свои собственные политики. Вот огромная фигура канцлера Шрёдера в виде голливудского Спайдермена, который, однако, запутался в собственных сетях. Вот он же, Шрёдер, в виде ведьмы, прогоняющий из резиденции канцлера сказочных персонажей Хензеля и Гретель, похожих на его политических противников Ангелу Меркель и Эдмунда Штойбера. Вот руководитель футбольного союза без штанов с подписью «Это сделалось в штаны». Шутка по поводу продолжающегося скандала с купленными матчами. Все-таки не забыт и дядя Сэм, точнее его наместник Джордж W. Буш, который, кстати, скоро приедет именно в эти края. Решение темы Буша вызвало даже дискуссии среди организаторов. Скульптурная группа изображает стоящего на четвереньках с обнаженным задом американского президента и представляющую к этому заду лестницу маленькую Ангелу Меркель. Многие назвали это безвкусицей, с чем, наверное, можно и согласиться, но карнавал – это отнюдь не школа хорошего вкуса, это грубое веселье и разрешенность в это пятое время года любых шуток. В процессиях и празднествах охотно принимают участие как политики, так и другие very important persons. Кёльн, например, с удовольствием любовался, ехавший на одной из платформ, супермоделью Хайди Клум и ее темнокожим женихом, известным певцом Силом. Еще одна важная деталь – карнавальные процессии одаряют зрителей сладостями. Только в Кёльне на публику пролился дождь из 140 тонн конфет, среди которых были 700 тысяч плиток шоколада и 220 тысяч коробок ассорти. Вечером в понедельник – пик празднеств. Комическое собрание в огромном зале Кёльна, куда стекаются любимые народом шутники и музыканты, и те, и другие, как профи, так и любители. И происходит нечто вроде КВН, только без борьбы команд, а с борьбой за успех у публики. Тут понимаешь, что прав был шут в Дон Кихоте, который сказал: «Новых шуток нет на свете, есть шутки о желудке, есть намеки на пороки и есть дерзости насчет женской мерзости. Больше ничего нет». Старые анекдоты перекраиваются и рассказываются так, как будто случай недавно произошел с самим рассказчиком. Вот один из них в амплуа невозмутимого меланхолика. Три дня назад жена мне говорит: тут пришло письмо, они уменьшили нам пенсию. Я говорю: если я позже встречу бундесканцлера на небе, то я спрошу его, почему они это сделали. Жена говорит: он не попадет на небо, он попадет в ад. Ну тогда ты сможешь его спросить, говорю. Тут мне надо было присутствовать на похоронах соседа. Во время церемонии в церкви пастор произнес: но большим противником церкви он никогда не был. Сидящий рядом со мной говорит: да если бы его фамилию не вписали и не указали бы время, он и сегодня не пришел бы. По дороге в налоговое управление я встретил старого знакомого с огромным букетом цветов. Спрашиваю: что случилось? Он говорит: я впервые в моей жизни по-настоящему влюблен, но говорят, это опасно. Почему, спрашиваю? Тот отвечает: любовь, говорят, превращает в слепца. Ты тогда должен жениться, быстро прозреешь. В налоговом управлении мне говорят: мы узнали, что у вас в подвале есть самогонный аппарат. Я говорю: это старый аппарат, я им никогда не пользовался, я храню его как память о дедушке. А они: это не играет роли, аппарат есть, и вы должны заплатить налог. Тогда я говорю: вы мне должны выплачивать пособие на 12 несовершеннолетних детей. Но у вас нет никаких детей? Да, говорю, нет, но аппарат имеется. Есть и вышучивание глупых соседей. Кёльнцы видят таковыми дюссельдорфцев, майнцы, кёльнцев и так далее. Но всерьез никто не обижается. Выходят на сцену и традиционные персонажи. Одним из самых любимых является добрый шуцман, полицейский, со своими грубыми шутками. Все-таки культура есть культура. Тут я видел в Maritim отеле специальный VIP-туалет. Наверное, для очень импотентных писунов. Шутки перемежаются песнями, которые поют все. Вот одна из них может быть главная по смыслу, со своеобразным пафосом. Глядя на существа, живущие на Рейне, мир должен выздоравливать. Это сказал сам Бог. И так как предыдущие модели человеческих существ ему не вполне удались, он заново создал на Рейне свое настоящее подобие. War's noch nicht so recht gewesen, drum hätte he am Ring sie Meisterstück gemacht. В остальном же звучат просто веселые песни и песни про карнавал. А в конце, после ушатов сатирических помоев, под занавес, царит благостное единение, ощущение своих среди своих. Пятое время года подошло к концу. Ну что ж, всего только год ожидания, и праздник непременно вернется.
Zu dir fliegen mir zwei dann durch den Nacht, hält unsere Stelle uns an ihr lag. Wir freuen uns auf jeden neuen Tag.
Рассказывал наш карнавальный корреспондент в Германии Юрий Векслер. Портрет русского европейца. Сегодня Достоевский. Микрофон Борису Парамонову.
Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские – христиане чуть ли не по природе своей, единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества, ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславнофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского. Социализм у него был, вернее стал, а еще вернее должен был стать христианством. Это у зрелого Достоевского почти одно и то же. Умозаключение формулировалось им даже уж и слишком просто. Русские по природе и в быту своем, когда они не испорчены сторонними влияниями, христиане. Социализм возможен лишь на основе братства людей, лишь как христианский социализм. Следовательно, подлинный социализм будет реализован в России. Это не говорилось совсем уж так, буквально, потому что открыто объявлять себя социалистом Достоевский после всех своих опытов не мог. Да и не поощрялась такая склонность, как солидная общественная позиция. Но этим настроением пропитана вся проповедь Достоевского. Он действительно социалист, христианский социалист. Это общая платформа, а вот кое-какие частности. Достоевский искренне поклонялся священным камням Европы, но современную ему Европу не любил. Не любил буржуа как социальный и культурный тип. Его первые очерки Европы, «Зимние заметки о летних впечатлениях» 1862 года, дают сказочно остроумную сатиру на буржуа во всех его измерениях, вплоть до семейной жизни. Тут же, естественно, поднимается и злободневный вопрос о социализме. «Злоба дня в Европе», как называл это Достоевский позднее.
Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала? Напротив, начало единичное, требующее с мечом в руке своих прав.
Это писалось в 1862 году, а 15 лет спустя все та же тема озвучивалась так.
Единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно, после рек крови и 100 миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.
Как видим, тут тот же славянофильский скандал, который отличал все подобные суждения о России о Западе. Достоевский пророчит реки крови и 100 миллионов голов в Европе, а Россию видит страной братолюбивой и призванной воплотить истинные идеалы. Но действительность распоряжается ровно наоборот. Это в России пролили реки крови и положили 100 миллионов голов, осуществляя социализм. А дальше больше, к вящему урону Достоевского. Как раз в Европе и построили социализм. Социализм с человеческим лицом, как стали его называть. И построили именно на основе расчетливой дележки, юридически корректного разделения интересов. Социализм возможен как расчет, а не как братство. Вот скандал в славянофильстве, вот запятая русским, Достоевскому в том числе. Во всем сказанном нет ни одного слова, которое бы искажало Достоевского. Собственно, это его же и слова. Но это не все, что сказал Достоевский о человеке. Тайна Достоевского, если действительно следует говорить о его тайне, это неверие его в самую возможность такого братского христианского устроения человечества. Слишком много знал Достоевский о человеке, чтобы видеть в христианстве последнюю истину о нем. Об этом и сказаны им гениальные слова. «Если мне докажут математически, что Христос не истина, то я предпочту остаться не с истиной, а со Христом». Слова эти горькие. Они означают, кроме всего, что в самом Христе истины нет. Само это противопоставление антирелигиозно, как указал один умный исследователь. Идеалы, а Христос – высочайший идеал, конечно, и действительность разделены по разным приходам. В бытии нет понятной для человека истинной морали. Человек в мире одинок, и не в социальном смысле, если бы только так, а в онтологическом. Человек богооставлен. А что касается России и братских утешений, ею предлагаемых, то Достоевский написал и об этом русском братстве. «Братья Карамазовы. Клубок змей». Поняв такое, поневоле будешь хвататься за возвышающие обманы. Вере Достоевского не следует верить, но он не обманывает, а мучается. И мы мучаемся вместе с ним. Мы – все человечество, не только Европа.
Портрет европейца Достоевского в исполнении Бориса Парамонова. Новости европейской развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бураховский.
Британский телеканал Channel 4 провел масштабный опрос среди своей зрительской аудитории, целью которого было выявить самые любимые британцами музыкальные видеоклипы всех времен и народов. Результаты этого опроса в очередной раз доказали, что жители Объединенного Королевства по большей части весьма консервативны в своих пристрастиях. В первую десятку самых любимых видеоклипов вошли в основном уже классические образцы поп-культуры предыдущих десятилетий. Первое место было отдано видеошедевру Майкла Джексона «Триллер» 1983 года. Также в лучшей десятке еще один клип опального ныне поп-короля «Билли Джин». Он на 7-м месте. На 10-м месте клип «Smells Like Teen Spirit» группы «Нирвана». На 9-м – «Мадонна» и «Вок». На 8-м – видео «Bittersweet Symphony» группы «Верф». На 6-м – рок-диджей Робби Уильямса. 5-е место у Лайка Прайера певицы «Мадонны». 4-е – «Богемская рапсодия» группы «Queen». Ну а в тройку лидеров, помимо уже упомянутого Майкла Джексона, входит клип Питера Гэбриэла «Слейджхаммер» 2-е место. И 3-е место в рейтинге самых любимых британцами видеоклипов занимает «Take on Me» норвежцев «Аха».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 85 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» — это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года. На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде с 10 по 14 февраля пройдет международная выставка-ярмарка современного искусства «Арко-2005». Рассказывает наш корреспондент в испанской столице Виктор Черецкий.
Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 24-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Свои произведения демонстрируют почти 300 художественных галерей, 2000 авторов из 36 стран, в том числе из России. Рассказывает пресс-секретарь выставки Марта Качо. Два главных новшества этого года – участие Мексики, которая развернула огромную экспозицию, а также раздел выставки под названием «Black Box». Он посвящен применению в искусстве современных электронных технологий. Естественно, работы с использованием этих технологий выставлялись и ранее, но теперь они выделены в отдельную экспозицию. Кстати, латиноамериканская страна участвует впервые в нашей выставке-ярмарке. Доминирует в этом году на выставке живопись. В прошлом здесь преобладала фотография. Еще одно новшество – акцент на работах современных малоизвестных художников, а не на картинах известных мастеров прошлого столетия. К примеру, в минувшем году все внимание было приковано к Дали, Миро, Пикассо и к образцам русского конструктивизма. Правда, и сейчас многие галереи привезли на выставку шедевры прошлого века. К примеру, Нью-Йоркская Мальборо выставляет работы британца Фрэнсиса Бэкона, а также известных испанских мастеров Челиды, Гордильо и Сауры. Галерея Оранжерии Рейтс из Кёльна экспонирует Дали и Миро. Говорит Марта Качо. Великие, как всегда, присутствуют на выставке. Это произведения исторического авангарда, работы Пикассо и других мастеров. Ведь многие галереи специализируются именно на искусстве первой половины и середины прошлого столетия. На этот раз устроители выставки приняли решение сократить участие Испании. Испанские галереи занимают теперь лишь треть экспозиции. Тем самым выставки придается более интернациональный характер. Кстати, фонд «Арко», созданный в 1987 году организаторами мадридских выставок-ярмарок, непременный участник испанской экспозиции. Фонд располагает одной из самых интересных коллекций современного искусства в Испании. В его собрании работы Кристиана Балтански, Дональда Джада, Ричарда Серра, Аниша Капура, Ричарда Лонга, Марио Мерца и других художников и скульпторов. Экспозиция фонда за неимением собственного помещения размещается в Музее современного искусства города Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают не менее 200 тысяч человек. На этот раз даже пришлось повысить цену на билеты. Они стоят 30 евро, чтобы избежать массового наплыва посетителей. Ведь устроители больше заинтересованы в том, чтобы создать надлежащие условия для профессионалов и потенциальных покупателей. Так на выставку приглашено более 500 частных коллекционеров и директоров музеев из разных стран. Обучая части россиян в выставке рассказывает ее пресс-секретарь. Художественные галереи из России участвуют как в общей экспозиции, так и в разделе «Новые территории», который отведен новичкам. Галереи были отобраны для участия в выставке ввиду высокого качества предлагаемых произведений. Кстати, одно из новшеств нынешней экспозиции – широкое участие стран Восточной Европы. В частности, на «Арку» демонстрируют свою коллекцию Московский художественный фонд «Руартс» Марианы Сардаровой. Он представляет работы Сергея Бугаева и Игоря Вишнякова. В «Арку» участвует и Московская галерея современного искусства «Стелла Арт». Здесь выставлены работы Ольги Чернышовой, Ильи Кабакова, Алекса Каца, Дэвида Салли, Евгении Эмец, Александры Галкиной и других художников. Участвует в выставке и Русская галерея из Эстонии. Бессменный директор «Арко» Росина Гомес-Баэса говорит о том, что Мадрид намерен оспаривать пальму первенства по части продажи произведений современного искусства у таких городов, как Лондон, Нью-Йорк и Базель. За минувшие два года доходы от аукционов этих произведений в Испании составили 23 миллиона евро. Хорошие коммерческие перспективы выставки этого года прокомментировала Марта Качо. «Арко всегда отличается большим объемом продаж. Испанский рынок сейчас на подъеме, так что и в этом году ожидается коммерческий успех». Добавим, что, к примеру, в прошлом году на «Арко» была продана работа Хуана Миро «Портрет» за 3,5 миллиона евро.
Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. 6 февраля во Флоренции скончался один из лучших современных пианистов Лазарь Берман. Он несколько недель не дожил до своего 75-летия. С поминальным словом из Италии Михаил Талалай.
Он родился 26 февраля 30-го года в Ленинграде. Благодаря огромному дару Лазарь, Лялик, как его называли близкие, стал выступать перед публикой уже в 5 лет. Перед самой войной Берман переехал в Москву. Его мать предчувствовала ленинградскую блокаду. Окончил Московскую консерваторию у Александра Гольденвейзера и сделал блестящую карьеру исполнителя, которая могла бы быть еще ярче, если бы не случай, о котором расскажу позже. Свой первый диск с двумя пьесами он выпустил в 1937 году, когда ему было 7 лет. Тогда на фирме «Мелодия» он записал одну фантазию Моцарта и мазурку собственного сочинения. Сейчас дискография Бермана – это сотни записей в самых престижных фирмах. Особенно он прославился как исполнитель Листа. В конце 80-х Берман все чаще выступает в Италии. Здесь за вклад в искусство ему присваивают титул почетного гражданина Флоренции. Затем он принимает итальянское гражданство. К десятилетию своего переезда во Флоренцию он дал чудесный концерт, составленный им самим из композиций итальянских музыкантов. На его кончину откликнулись все ведущие национальные газеты. Так сложилось, что я очень подробно узнал биографию Лазаря Наумовича. Лет 5 тому назад он решил записать свои воспоминания. Записать, как записывал музыку, перед микрофоном. А меня попросил расшифровывать на компьютере записанное. Мы часто встречались в то время, обсуждали тексты. Хотя он предпочитал рассказывать свежие анекдоты, до которых был большим охотником. Удивительно, но он диктовал мемуары уже в готовой литературной форме. Все у него было в голове. И править мне было практически нечего. А для меня открывался мне прежде неведомый возвышенный мир, музыкальный Олимп, где вместе с мемуаристом обитали, творили, шутили Софронинский, Владимир Горовец, Леонард Бернстайн, Рихтер, Эмиль Гивельс, Караян, Клаузио Абадо. Книга «Черное и белое» по цвету клавиатуры и самой жизни музыканта вышла 1,5 года назад в переводе на немецком. В Германии у Лазаря Наумовича оказались состоятельные поклонники. У меня же в компьютере остался неизданный русский текст, и его кусочек я сейчас в память покойного пианиста прочту. Итак, отрывок из воспоминаний Лазаря Наумовича Бермана, рассказ о черной клавише из его клавиатуры. Все изменил один из трагических эпизодов моей жизни. В конце января 80-го года я уехал в Мюнхен. У меня был сольный концерт и запись на Deutsche Grammophon. Публика меня восторженно принимала. После концерта подходили люди, руки мне целовали. Я находился в состоянии какой-то исключительной эйфории, какого-то огромного счастья. Удалось и так сыграть удачно, и понравиться людям. Не всегда это совпадает. В последний день моего пребывания в Мюнхене я пошел, как бывало тогда в советские времена, за покупками. Тогда ведь в СССР нельзя было купить многих необходимых вещей. Зашел я в книжный магазин и увидел там книжку, которую давно хотел прочитать. Она называлась «Русские», «The Russians», и ее автором был американский журналист, многолетний московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хедрик Смит. Мой импресарио Джек Лазер, прочитав эту книгу, рассказал мне, что она безумно интересна, что там масса любопытных фактов из жизни Советского Союза и что автор ее описывает с большой симпатией к людям. И вдруг вижу эту книгу по-русски. Черт меня попутал, купить ее и взять с собой в Москву. А время наступило тогда тяжелое. Началась агрессия Советского Союза в Афганистане. Международные отношения резко ухудшились. Ожесточился и пограничный контроль. В Москве при прохождении таможни мой багаж обыскали и нашли книжку Смита. Сейчас это может показаться смешным, но тогда мне было не до смеха, а было страшно. Оказывается, книжка находилась в списке публикаций, категорически запрещенных к ввозу на территорию Советского Союза. Потом мне рассказывали, что автор критиковал систему привилегий для партийной верхушки. Может, Смит написал еще что-то не так. Прочитать мне его книгу так и не довелось. Я уже был тогда знаменитым музыкантом. Играл по всему миру и приносил огромный доход советскому государству. Мы, музыканты, получали не больше 10-15% наших гонораров. Все остальное мы должны были собственными руками привозить и сдавать. Несмотря на это, меня издевательски обыскали, меня раздели. Таможенники лазали своими грязными руками по моему телу, искали еще какие-нибудь доказательства антисоветской контрабанды. Так они квалифицировали мой случай. Ничего больше не найдя, они составили протокол и написали письмо в Министерство культуры о задержании антисоветской контрабанды. Расплата была тяжелой. Спустя несколько дней меня вызвали в Министерство культуры к одному из заместителей министра, который объявил, что пришло письмо и что министерство не может оставить его без реакции. Лично он верил, что я хороший человек, но нужна реакция. Реакция состояла в том, что на какой-то период были отменены все мои поездки за границу. Даже гастроли в так называемые соцстраны. Не пустили больше и в Румынию. Что уж говорить об Америке, где я должен был играть лично для президента Картера. Концерты в лучших залах Лондона, Парижа, Монте-Карло запретили все, как и запись за границей второго концерта Рахманинова. Через 4 года мне, преодолевая огромные препятствия, создаваемые КГБ, удалось получить снова разрешение на выезд за рубеж. Но я очень много потерял. Контакты со знаменитыми оркестрами, с дирижерами, с фирмами. 4 года полнейшего отсутствия в музыкальном мире сыграли свою роль. Многие двери оказались для меня навсегда закрытыми.
Лазаре Бермане рассказывал Михаил Талалай. Звучал «Мефисто» вальс Франца Листа в исполнении Лазаря Бермана. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Франция скоро отметит 60-летие одного из самых модных сегодняшних писателей – Патрика Модиана. Рассказ о нем подготовил Дмитрий Савицкий.
Не знаю, сколько я простоял на берегу этой лагуны. Я думал о Фредди. Нет, конечно, он не исчез в море. Он, наверное, решил обрубить швартовы и скрылся на каком-нибудь атолле. И в конце концов я найду его. И потом мне ведь еще надо предпринять последнюю попытку поехать в Рим на улицу Темных Лавок, дом 2, туда, где я когда-то жил. Стемнело. Лагуна медленно гасла, ее ярко-зеленый цвет делался все тусклее. Вода еще кое-где светилась, и по ней проскальзывали легкие лилово-серые тени. Я машинально вынул из кармана фотографии, которые хотел показать Фредди. Среди них был и снимок Гей Орловой в детстве. До сих пор я не замечал, что она плачет. Я понял это по ее насупленным бровям. На мгновение мысли унесли меня далеко от лагуны, на другой конец света, в курортный городок на юге России, где была сделана эта фотография так бесконечно давно. Маленькая девочка вместе с матерью возвращается в сумерках с пляжа. Она плачет, в общем-то, без причины, ей просто хотелось еще поиграть. Она уходит все дальше, вот она уже завернула за угол. И наши жизни, не рассеиваются ли они в вечерних сумерках так же стремительно, как детская обида.
Так заканчивается роман «Рю де Бутик Обскюр», «Улица темных лавок» французского писателя, который через несколько месяцев будет праздновать свое 60-летие, Патрика Модиану. Он был и остается одним из самых популярных писателей страны. И популярность его, что редко, не связана ни со скандалами, ни с настойчивым мельканием на телевизионном экране, ни с заявлениями с трибун мировых форумов, с требованием немедленно построить фабрику по производству озона на Южном полюсе. Мадиана только что выпустил в издательстве «Галимар» автобиографию под простым названием «Родословная», книгу, которая поразила критиков своей нарочитой сухостью и почти административной трезвостью. Мадиана, чья поэтическая проза всегда была цветным, а-ля Тернер, туманом, сквозь который проступали, из которой выскакивали мрачные углы полицейской анкеты, вдруг перешел на язык околоточного протокола. Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсан.
Я родился 30 июля 1945 года в Булонь-Бианкуре по адресу аллея Маргариты, дом 11. Родители мои познакомились во время оккупации. Отец мой еврей, мать фламандка. Этой фразой начинается родословная, вышедшая в Галимаре. Книга, в возможности того, что она когда-нибудь будет написана, признаемся, мы все сомневались. Автор ее, Патрик Мадиана, в течение 35 лет поддерживал вокруг истории своей жизни тайну, и нынче, тоном нарочито лаконичным, опираясь на факты, Мадиана рассказывает о своей жизни от детства и юности до своего освобождения, то есть выхода в 68-м году первого романа «Площадь звезды». Мать его, актриса, во время оккупации, промышлявшая на черном рынке, сына практически не любила, а когда он подрос, им вообще не занималась. И без того безмерное одиночество мальчика гигантски выросло после смерти брата в 1957 году. Такова конкретно родословная Патрика Мадиано.
Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсан. Сам Патрик Мадиано, человек болезненно застенчивый, отказывающийся выступать на телевидении или по радио, в одном из редких интервью по поводу выхода родословной сказал: «Я написал этот текст точно так же, как делают опись или составляют протокол. Пусть мне простят все эти имена, даты и названия улиц. Я пес, у которого, как мне кажется, есть своя родословная». Самое замечательное в писательской судьбе Мадиана, в отличие от многих литературных судеб наших дней, сколоченных как шаткие фанерные подмостки временной славы, это то, что его единственным расчетом был расчет стилистический. Он выдержал все фрагменты своей реальной и выдуманной биографии в одном музыкальном ключе, не сфальшивил, не на бемоле подал пример единственно возможного и честного образца self-fiction, лишенного на все 200% претензий на пожизненную или постмортем литературную прибыль. Литературный критик Жан-Луи Эзин.
Эта книга – нечто вроде путеводителя по Мадиано. Книга, в которой он объясняет, кто он, откуда пришел. Книга, которая высвечивает изнутри его произведения. Это одновременно и великолепная книга, и в то же время рискованная. Родословная – весьма короткий текст. Лишь факты, названия мест, имена, география раскопок существования Мадиано. Для клуба поклонников Мадиано эта книга все о тех же чувствах потери привилегий, потери наследственности. Автор пошел на огромный риск, открыв все свои карты, все разъяснив, все высветив. Но и здесь мы узнаем невероятный шарм, магнетизм его творчества, не исчезнувший из-за того, что он решил расколдовать околдованное, дав нам ключ к пониманию творчества. На самом деле это еще один Мадиано, еще одно произведение о чувстве потери привилегии и преемственности. Но эта книга не просто Мадиано о Мадиано. Рассказав все обо всем, он сохранил свою невероятную скромность. Кажется иногда, что он стирает то, что говорит. К примеру, сообщив о смерти брата, всего лишь две строчки, рассказывая о самом невероятном и важном, без тени сентиментальности. Никакого сентиментализма и никакого сожаления, никаких рыданий о неудавшейся любви, ничего, что могло бы спровоцировать негативные чувства, и никакой обиды. И это при том, что книга полна живой ненависти к образу отца.
Литературный критик Жан-Луи Эзин. В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла.
но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 85-м году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» — это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.
О Патрике Модиано рассказывал Дмитрий Савицкий. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
Австриец Альбан Берг, 120 лет со дня рождения которого исполняется сегодня, всерьез, систематически занялся музыкой очень поздно, лишь к 20 годам, став учеником Шонберга. Спустя 10 лет под впечатлением от венской премьеры пьесы Георга Бюхнера «Воцек» Берг задумал самую известную свою оперу. Трагедия одержимого апокалиптическими галлюцинациями солдата вдохновила композитора на работу, и он начал сочинять, будучи тогда рядовым действующей армии. Еще спустя почти десятилетие в Берлине проходит сенсационная премьера «Воцека». Именно эта постановка сразу вывела автора в ряд первых фигур в мире музыки. «Воцек» и сейчас остается одной из самых популярных опер XX века. Рихтер записал в своем дневнике: «Конечно, Бюхнер и Берг просто оказались созданными друг для друга, и вот этот сплав дает громадную силу воздействия на слушателя и зрителя». Другую свою оперу «Лулу» Берг не завершил, он умер скоропостижно. За 4 месяца до кончины композитор написал концерт для скрипки с оркестром с подзаголовком «Памяти ангела», задуманный как реквием по юной дочери Альмы Малер-Верфель. Концерт оказался надгробным памятником самому Бергу.
Мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.